Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. За 30 с лишним лет работы в эфире у меня накопился солидный архив. Это голоса, звуки, музыка, звучавшие в моих передачах. Да, мой архив, радиоархив, способен говорить, петь, думать вслух. Актуальное быстро устаревает, но вечные темы – любовь, смерть, творчество – не поддаются времени. Радио может быть жанром, видом искусства, так что вечные темы ему по плечу. Радио-эссе «Музей английского детства» или «Я ненавижу сына». Первая мировая война переломила хребет игрушечной промышленности Германии. Патриотизм прилил к щекам, ударил в головы детей Антанты, и они принялись отламывать ножки, выкалывать глазки, отрывать ушки столь обожаемым до августа 14 года Гансиком, Фрицушем и Кларом. Изувеченных кукол собирали в груды, обливали бензином и поджигали. Орды английских, французских, русских детей распевали марши и гимны под треск пламени. Взрослых, украдкой смахивающих слезу, брали на месте. Это были германские шпионы, псы-рыцари плаща и кинжала, сломавшиеся на воспоминании о детстве. А начало было далеким. Всерьез игрушечная промышленность встала на ноги в 17 веке в лесистых районах Германии, в Тюрингии, в Саксонии, в Альпах. Столицей игрушечников стал Нюрнберг. Тогда же появились гильдии, объединявшие токарей по дереву, столяров, деревообделочников, резчиков и граверов по дереву, раскрасчиков, короче, игрушечников. Строго говоря, эта гильдия появилась, когда изготовление игрушек начало приносить солидный доход. Изделия этих ремесленников, выдолбленные из отборной древесины, кое-где хранятся и по сей час. Мне они попались в Лондоне, в столичном музее детства. Помимо германских кукол, в этом музее есть мексиканские духовики, склеенные из пальмового листа, японские самурайчики, индийские слоны из Кандапали, богородские дергуны и кузнецы, итальянские марионетки из терракоты. Но это нацменьшинство. Большая часть экспозиции чистопородно английская. Из палочек с лошадиной головой, деревянных коней-качалок, выведенных лишь в 17 веке, карусельных, крылатых, почтовых, беговых, строевых лошадей, можно запросто собрать табун. Все они при упряжной и верховой сбруе, при наглазниках и шорах, чепраках и попонах. Откройте толковый словарь английского языка, и по количеству слов на лошадиную тему вы поймете, что такое лошадь для англичанина и сколько гривастых игрушек выставлено в Лондонском музее детства. Правда, презренная пехота из простолюдинов и наймитов тоже не ущерблена. Прежде их отливали из свинца, олова, из сплава олова и сурьмы. Эти материалы не оправдали себя. Отчасти солдатики старого закала повинны в высоком уровне детской смертности в последние 2-3 столетия. Свинец, олово и сурьмяный блеск смертельно опасны для человека, особенно в нежном возрасте. The grand old Duke of York, he had 10,000 men. He marched them up to the top of the hill, and he marched them down again. And when they were up... По количеству солдатиками соперничают разве что медведи, медвежата, мишуни и мишутки в отделе мягкой игрушки. Я не могу найти объяснения этой любви ко всеядному хищнику. Причем любят его не только дети. В Англии есть общество защиты прав медведей, и в нем не меньше активистов, чем, скажем, во влиятельном обществе ревнителей герундия, этого хиреющего от глагольного существительного. Но чем медведь лучше волка, которого вовсе нет в отделе мягкой игрушки? Английское общество защиты прав медведей, особенно острой критики, подвергает турецкие власти. В Турции и доныне можно встретить бродячих артистов-цыган с медведем на цепи. Кажется, Турция – последняя цивилизованная страна, где медведи еще не разучились танцевать. Может быть, именно в музыкальности секрет их обаяния? Волка кланяться не научишь. Но самый роскошный гардероб представлен в отделе кукол. Там выставлены старинные куклы, которые еще помнят, что своим появлением на свет обязаны швецам, башмачникам, модисткам и их клиентам. В отличие от германских игрушечников, англичане делали кукольные головы не из папье-маше, а из первосортного воска, таким образом добиваясь скульптурно-статуарной рельефности. В ту пору кукол часто продавали обнаженными, чтобы по мере надобности переодевать их в новые модели платья. У именитых кукол были свои модельеры и портняшки. Современное массовое производство разорило представителей этих редкостных ремесел. Three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. They all ran after the farmer's wife, who cut off their tails with a carving knife. Did you ever see such a thing in your life as three blind mice? Самый недетский отдел в музее детства – это отдел кукольных домов. Согласно историческим разысканиям, первый кукольный дом был сооружен для баварского герцога Альбрехта V, не путать с Альбрехтом Бранденбургским, последним гроссмейстером Тевтонского ордена, и Альбрехтом Медведем, душителем палапских славян. Дом этот не сохранился. 30 с лишним кукольных домов, представленных в музее, интересны прежде всего интерьером. Его можно рассматривать долго и подробно, без опаски, что тебя застукают на чем-то предосудительном. Согласитесь, замочная скважина – не самый удобный оптический прибор. Я долго стоял у дома в разрезе конца минувшего века. Он принадлежал девочке по имени Эми Майлз. Мне не удалось найти ее в Англии. В трехэтажном доме около дюжины помещений. Комната для господ, детская, людская для мужской и женской прислуги, прачечная для бучения, полоскания, катания и глажения, буфетная, чулан, бильярдная, строго говоря, снукерная. Почти все помещения населены и меблированы. Подобный интерьер принято называть мещанским. Другими словами, жить в таком доме хочется, и особенно в детстве. Представляю, как Эми путешествовала здесь, пряталась, устраивала засады на прислугу, втайне разбивала кием пирамиду, отхлебывала отцовского хересу. О, счастливица! О, баловница!
На волнах Радио Свобода программа писателей у микрофона. У микрофона Игорь Померанцев.
Эпиграф. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Книга притчей Соломоновых. У Лондона лицо человека, который по утрам не любит умываться. Поначалу оно кажется небритым, но, присмотревшись, видишь пленку из пыли и пота, приправленную ложкой бензина. Местный поэт как-то назвал английское небо макрельным. Эта рыба тоже розовым мылом не пахнет. Рука так и чешется, но Лондон взрослый и на затрещину может ответить зуботычиной. В музее детства нет отдела, без которого английским детством не проникнешься. Можно назвать его отделом порки, розок, телесных наказаний, свежесрезанного прута. В музейных материалах по социальной истории детства глухо проговаривается, что до расцвета медицины родители относились к детям прохладно, без обожания, поскольку уровень детской смертности был чрезвычайно высок. Разве стоит любить того, кто едва ли выживет? Отчасти тогдашних родителей оправдывает тот факт, что их век тоже был недолог. О детях думать не успевали. Потому до 5 лет и мальчиков, и девочек обряжали под одну гребенку, в платьишке. Истории английской педагогической мысли не понять без краткого экскурса в общечеловеческую историю телесных наказаний. В 3 веке до нашей эры в Сиракузах состоялись необычные игры. 2 очаровательные сестры выставили на суд сограждан обнаженные ягодицы, дабы решить спор, чей же зад прекрасней. По этому поводу был воздвигнут храм Афродиты Калипиги, по-гречески «прекраснозадая». По мнению некоторых древних и современных анатомов, человек отличается от животного наличием зада. Ни у кого из представителей фауны нет подобной сферы, столь гармонично сочетающей в себе мясо, сало и мышцы. В этом смысле можно согласиться с адептами «Диорсум дисциплина» – наука низа, которые, в отличие от партизан «Сурсум дисциплина» – наука верха, считают, что полосовать должно нижнюю половину тела, в частности, зад. Да, человек уязвим более всего в том, что является собой его суть. Священнослужитель Корнелиус Адриансен, именем которого назван один из методов полосования, ставил вопрос иначе. Следует ли раздеть наказуемого догола или хлестать по одежде? «Конечно же, догола», — отвечал Корнелиус. До сих пор идет дискуссия, какие орудия наиболее соответствуют воспитательной цели телесного наказания. Отец Доминик применял исключительно березовую розгу, сравнив с русской березовой кашей. С розгой тягались клещи, крапива, чертополох. Святая Бриджит хлестала себя связкой монастырских ключей. Есть и национальные школы порки. В Китае любят бамбук, в Турции – палки, в Персии – плеть, в России – кнут. В Бразилии практикуют бастонаду. В промышленно развитой Америке в эпоху рабства был изобретен автомат, способный сечь сразу нескольких негров. Но целью порки не всегда было назидание. Вот что пишет Плутарх в сочинении «Древние обычаи спартанцев».
«Мальчиков в Спарте пороли бичом на алтаре Артемиды Орфии в течение целого дня, и они нередко погибали под ударами. Мальчики гордо и весело соревновались, кто из них дольше и достойнее перенесет побои. Победившего славили, и он становился знаменитым. Это соревнование называлось «Диамастигасис», и происходило оно каждый год».
Во время моровых поветрий в средние века хлыстами и розгами выбивали из тела чуму или язву. Вплоть до новых времен врачи предписывали розги, чтобы стимулировать циркуляцию крови. В Испании влюбленные гидальго страстно хлестали себя под окнами возлюбленных. Представляю, что за серенады они при этом пели. Некоторые источники утверждают, что тогда же появилась модная профессия – репетитор-биченосец. Эти репетиторы открывали студии и за полдюжины уроков научали студийцев элегантному самобичеванию. В знак особого расположения к самобичующимся сеньоры, приподняв вуальки, на мгновение казали личики. Проблема меры в порке столь же стара, сколь и сам институт порки. Вот что писал Гораций в своих сатирах.
«Нужно, чтоб мера была, чтоб была по поступку и кара. Чтоб не свирепствовал бич, где и легкой хватило бы розги. Впрочем, чтоб тросточкой ты наказал заслужившего больше, этого я не боюсь».
Но насколько все-таки больше? Английский исследователь Уильям Купер свой труд «История порки» открывает следующим утверждением. Согласно официальной документации, некий школьный директор старой формации за полувековую карьеру всыпал ученикам около 500 000 палок и 124 тысячи розок. Интересно, успевал ли этот директор еще и преподавать? В средние века английские педагоги называли розги и палки школьными мечами, врученными богом учителям, дабы последние карали зло. Розги и палки были школьными скипетрами, пред которыми толпа школьников должна была преклонять голову. Известен случай, когда один из школьников не преклонил головы и пустился в бега. Он спрятался в склепе святого Адриана в Кентербери, городе святых и паломников. Там и нашел его наставник и на месте подвергнул наказанию. Когда наставник замахнулся в третий раз, святой Адриан парализовал его руку и велел извиниться перед учеником. Учитель повиновался, и лишь тогда святой Адриан сказал руке «отомри». И это не единичный случай. В Вестминстерской школе даже издавался тематический журнал «Флагелланд». В Винчестере березовые розги предпочитали яблоневую ветвь. В историю другой знаменитой школы, Шрусбери, навсегда вписано имя доктора Батлера. Он был левшой. И каким левшой? В школах графств Нортумберленд и Ланкашир к розгам почти не прибегали, поскольку березы в этих графствах были вырублены. В шотландских школах отдавали предпочтение ремню и в прибрежных районах угревой коже. И в шотландских, и в английских часто применяли так называемый лошадиный способ. Наказуемого распластывали на спине соученика. Сторонние наблюдатели, французские этнографы, констатировали, традиция прибегать к розгам в Англии сохранилась, по елику традиции в этой стране чтут. Я не знаю, уместно ли здесь говорить о детском труде. Все же кое-какие факты напомню. С 1842 года детям до 10 лет не разрешалось работать в шахтах. Промышленный бум в 50-е и 60-е годы 19 века востребовал сотни тысяч ручонок. Присмотритесь внимательней к романтическим образам Юнг в приключенческих романах писателей-викторианцев. Как я мечтал о такой судьбе. Шпангоуты, Брамрей, Стеньга. А рук, стертых в кровь, и боцманского пениса не хочешь? Исследователь Джордж Бест пишет, что родители были опаснее для детей, чем капиталисты-кровососы. Если родители не могли пристроить детей на мыловаренный завод или в рудники, то тогда девочек ставили пугалами в огороде, а мальчиков отправляли пасти коров.
На волнах Радио Свобода программа «Писатели у микрофона». У микрофона Игорь Поверанцев.
Дирекция Вестминстерской школы любезно позволила мне поработать в архивах школьной библиотеки. И вот я сижу за столом, листаю, читаю, делаю выписки. Интернатский журнал «Флагелланд» издавался 2,5 месяца. Всего вышло 9 номеров, в общей сложности 150 страниц. Юноши спешили. Я буквально слышу, как неутомимо скрипят их перья весной 1792 года. В конце мая журнал был запрещен. В ту пору буйно цвел готический роман, входил в моду романтизм, но вестминстерские старшеклассники модой пренебрегали. Их не зря учили риторике, так что писали они в духе трактатов Цицерона. Доказывали свое, опровергали оппонента, точно выбирали слова, соразмерно строили фразы. В их сочинениях не различишь тупого удара палки, нет у них пятен крови, ручейков слез, но все же...
У меня нет сомнений, что рука учителя не потянется к розге, если он уразумеет, что она изобретена дьяволом. Я взываю к вам, профессора Порки. Кто был божеством античного язычества? Дьявол? Католический Рим – это рассадник предрассудков и суеверия. Разве протестант будет отрицать, что дикости монахов и среди этих дикостей бичевания от дьявола? Мы сбросили ярмо Рима, но розга еще властвует над нами.
Спустя полвека другой вестминстерский отпрыск вспоминает.
Наказывали за неуважение к старшеклассникам, за то, что не сдержал слова или свалил на кого-то вину за содеянное, за карточное шулерство. Били рукояткой розги по ногам, били и по рукам. О, эти зимние утра! Я вытягиваю обветренные руки в цыпках. Сейчас по ним полоснут линейкой. Как-то я приехал на каникулы домой, и мой отец отвел меня в ванную. Долго мыл мне руки горячей водой и мылом, щеткой вычистил траур из-под ногтей. Смазал жиром и дал пару лайковых перчаток. Я не снимал их 2 суток, и все раны затянулись, кожа стала мягкой, бледной. Во время порки было принято улыбаться. Никогда не слышал ни стона, ни всхлипа. Курить считалось наглостью. Чтоб покурить, днем я спускался к Темзе и забивался на дно баржи, а ночью вскарабкивался на крышу. Стоял себе, прижавшись к трубе, и пускал кольца дыма. Труба грела спину, а перед моими глазами простирался Лондон. Отсюда было потрясающе наблюдать за пожарами. Никогда не забуду грандиозного пожара на Бродвудской фабрике клавишных инструментов, как там горели штабеля красного дерева. В Вестминстере почти не издевались попусту. но все же случалось. Порой заставляли растопырить пальцы и положить ладонь тыльной стороной вверх на парту. После мучитель пером или перочинным ножом часто-часто скакал между пальцами. Некоторые делали это мастерски, туда-назад, туда-назад. Но кончалось всегда одним – кровью.
Школьная книга наказаний – толстенный рукописный грозбух. Вели его старосты-старшеклассники. По традиции, они не только выносили приговоры карали, но заносили в грозбух имя наказуемого, дату, меру и обоснование экзекуции. Почерки у старост разные, но стиль общий, обкатанный. Я почему-то увлекся хроникой 1941, 1942 и 1943 годов. Это уже история, но без музейного душка. Чем эти годы памятны вестминстерским старостам?
М. наказан за сквернословие. Староста Стенбергер сделал замечание классу, чтобы не орали. Когда Стенбергер кончил, М. встал и сказал: «Пойду-ка посру». Ему сказали, чтобы он придержал язык. Но вскоре все это повторилось. Я сказал М., что он заработал 3 удара. Он опротестовал решение. Мы обговорили это с директором и решили, что наказать надо не просто за сквернословие, а за все вкупе. Правда, сошлись на 2 ударах.
Дверь в общежитие младшеклассников сломана. Провел расследование. Выяснил, что Диккенсон мешал закрыть дверь ногой. Джонсон пробовал захлопнуть дверь с другой стороны. В итоге дверь треснула. Тогда Диккенсон хряснул дверью так, что она окончательно раскололась. Причем тут же пытался свалить вину на Джонсона. Есть свидетели. 4 удара Диккенсону и 3 Джонсону. Оба опротестовали решение, но безуспешно. К сожалению, удары Джонсону получились сильней.
Подвергнут наказанию за то, что курил в общежитии после отбоя. Он этого и не скрывал, даже сказал: «Я всегда в это время выкуриваю 1 сигарету». Но разве это оправдание? Пришлось дать ему урок 3 удара, чтоб и остальным было неповадно. Надо за ним присматривать. Если снова поймаю с сигаретой, накажу по максимуму 6 ударов.
7 час. Я один в библиотеке. Открывается дверь, и входит 15-летний лондонский школьник. Он в мрачноватом вестминстерском пиджаке, в линяло-сиреневой сорочке, несъедобно розовом галстуке. На ладонях свежие волдыри, только что с гребли. «Папа», — говорит он по-русски, почти без акцента, — «пойдем домой». Мы выходим в школьный двор, глотаем застойный воздух 1000-летней выдержки. Пытливо, нежно, пытливо я вглядываюсь в его профиль. «Папа», — говорит он почти без акцента, — «пожалуйста, на нас смотрят». Музей детства закрывается. Радиоэссе «Музей английского детства» или «Я ненавижу сына». Игорь Померанцев.